Николай Васильевич Гоголь. Размышления о божественной литургии. Предисловие. Целью этой книги – показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением. Из множества объяснений, сделанных отцами и учителями, выбраны здесь только те, которые доступны всем своей простотою и доступностью, которые служат преимущественно тому, чтобы понять необходимый и правильный исход одного действия из другого. Намерение издающего эту книгу состоит в том, чтобы утвердился в голосе читателя порядок всего. Он уверен, что всякому со вниманием следующему за литургией, повторяя всякое слово, глубокое внутреннее значение ее раскрываться будет само собою. Вступление. Божественная литургия есть вечное повторение великого подвига любви для нас совершившегося. Скорбя от неустроений своих, человечество отсюду, со всех концов мира, взывало к Творцу своему, и пребывавшие во тьме язычества и лишенное боговедения, слыша, что порядок и стройность могут быть водворены в мире только тем, который в стройном чине повелел двигаться мирам, от него созданным. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца, воплями взывала все к виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Причувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданиях, предстанет сам лицом к человекам. Предстанет не иначе, как в образе того создания своего, созданного по его образу и подобию. Во человечении Бога на земле представлялось всем по мере того, как сколько-нибудь очищались понятия о божестве. Но нигде так ясно не говорилось об этом, как у пророков богоизбранного народа. И самое чистое воплощение его от чистой девы было предслышиваемо даже и язычниками, но нигде в такой ощутительно видной ясности, как у пророков. Вопли услышались, явился в мир, им же мир бысть среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества. Но не в том только, в каком представляли его неочищенные понятия. Не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судья, приходящий истребить одних и наградить других. Нет, послышалось кроткое лобзание брата, совершилось его появление образом только одному Богу свойственным, как преобразовали его божественно пророки, получившие повеление от Бога. Проскомедия. Священник, которому предстоит совершать литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми, должен опасаться питать какое-нибудь неудовольствие на кого бы то ни было. Когда же наступит время, идет он в церковь вместе с диаконом, поклоняются они оба перед царскими вратами. Целует образ Спасителя, целует образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех. Поклоняются всем предстоящим направо и налево, и спрашивая сим поклоном себе прощения у всех, и входят в алтарь, произнося в себе псалом. «Внеду в дом твой, поклонюсь храму твоему, во страсе твоем». И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают перед ним три наземные поклона и целуют на нем пребывающее Евангелие, как бы самого Господа, сидящего на престоле. Целуют потом и саму трапезу, и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей и от самих себя, ничего не напомнить в себе другим, похожего на человека, занимающегося ежедневными житейскими делами. И, произнося в себе «Боже, очисти меня грешного и помилуй меня», священник и диакон берут в руки одежды. Сначала одевается диакон, и спросив благословения у иерея, надевает стихарь под ризник блистающего цвета во знаменование светоносной ангельской одежды и в напоминание непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна с саном священства. Почему и произносит при воздевании его? «Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения, и одежду весели, одемя, яко жениху возложи мне венец, и яко невесту украси мя красотою». Затем берет, поцеловав арари узкой длинной ленте, принадлежность диаконского звания, которым подает он знак к начинанию всякого действия церковного. Воздвигай народ к молению, певцов к пению, священника к священной действию, себя к ангельской быстроте и готовности во служении. Ибо звание диакона, что звание ангела на небесах, и самым сим на него воздетым тонким лентием, развивающимся как бы подобие воздушного крыла, и быстрым хождением своим по церкви изобразует он, по слову Златоуста, ангельское летание. Ленте это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом надевает он поруч или нарукавницы, которые стягиваются у самой кисти его руки, для сообщения им большей свободы и ловкости в отправлении предстоящих священнодействий. Надевая их, помышляет о всетворящей и содействующей повсюду силе Божией. И, воздевая на правую, произносит он: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости, десница рука Твоя, Господи, сокрушила врагов, и множеством славы Своей Ты истребил супостатов». Воздевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божиих, и молит у него же, его же сотворившего, да руководит его верховным, свышним своим руководством, говоря так: «Руки Твои сотворили и создали мя, вразуми меня и научусь от Твоим заповедям». Священник облачается таким же самым образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождая сие теми же словами, какими сопровождал и диакон. Но вслед за стихарем надевает уже не простой одноплечный арарь, но двухплечный, который, покрыв оба плеча и обняв шею, соединяется обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде до самого низу его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей – иерейской и диаконской. И называется он уже не арарием, но эпитрахилью, и самим воздеванием своим знаменует излияние благодати свыше на священников. Почему и сопровождается это величественными словами Писания: «Благословен Бог, изливающий благодать свою на священники своя, яко мира на главе, сходящая на браду, браду Аароню, сходящее на меты одежды его». Затем надевает поручи на обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и диакон, и припоясывает себя поясом сверхподризника и петрохили, дабы не препятствовала ширина одежды в отправлении священных действий, и дабы сим припоясанием выразить готовность свою, ибо припоясывается человек, готовясь в дорогу, приступая к делу и подвигу. Припоясывается и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на крепость силы Божией, его укрепляющий, почему и произносит: «Благословен Бог, припоясывающий мя силу и соделавший путь мой непорочным, быстрейшим елени мои ноги и поставляющий меня на высоких», то есть в дому Господнем. Если же он облечен при этом званием высшего иерейства, то привешивает к бедру своему четырехугольный набедренник, одним из четырех концов его, который знаменует духовный меч, всепобеждающую силу Слова Божия, возвещение вечного ротоборства, предстоящего в мире человеку, ту победу над смертью, которую одержал в виду всего мира Христос. Да ротоборствует бодро бессмертный дух человека против тления своего. Потому и вид имеет сильного оружия и брани сей набедренник, привешивается на поясе у чресла, где сила у человека, потому и сопровождается воззванием к самому Господу: «Припояши меч твой по бедре твоей, сильнее красотою твоею и добротою твоею, и наляться и успевай царству истины ради, и кротости и правды, и наставит тебя дивно десница твоя». Наконец надевает иерей Филонь верхнюю всепокрывающую одежду в знаменовании верховной всепокрывающей правды Божией и сопровождает сими словами: «Священники Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнее Твои радостью возрадуются». И одетый таким образом в орудие Божие, священник предстоит уже иным человеком, каков он не есть сам по себе, как бы ни был мало достоин своего звания, но глядят на него все стоящие во храме, как на орудие Божие, которым налипает Дух Святый. Как священник, так и диакон омывают оба руки, сопровождая чтением псалма: «Умы в неповинных руки мои и обыду жертвенник твой», повергая по три поклона в сопровождении слов. «Боже, очисти мя грешного и помилуй! Восстают омытые, усветленные, подобно сияющей одежде своей, ничего не напоминая в себе подобного другим людям, но подобися скорее сияющим видением, чем людям». Диакон напоминает о начале священного действия словами «Благослови, Владыка», и священник начинает словами «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков», и приступает к боковому жертвеннику. Вся эта часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношения или хлеба в просфор, того хлеба, который должен вначале образовать тело Христово, а потом присуществиться в него. Так как вся проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой литургии, то и соединила с нею Церковь воспоминания о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовлением к его подвигам в мире. Она совершается вся в алтаре, при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекала незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы, собрания псалмов и молитв, которые читались христианами в четыре важные для христиан времени дня. Час первый, когда начиналось для христиан утро. Час третий, когда было сошествие Духа Святаго. Час шестой, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту. Час девятый, когда Он испустил Дух Свой. Так как нынешнему христианину по недостатку времени и беспрестанным развлечениям не бывает возможно совершать эти моления в означенные часы, для того они соединены и читаются теперь. Приступив к боковому жертвеннику или предложению, находящемуся в углублении стены, знаменующему древнюю боковую камору храма, иерей берет из них одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым, средину с печатью, ознаменованной именем Иисуса Христа. Так он сим изъятием хлеба от хлеба знаменует изъятие плоти Христа от плоти Девы, рождение бесплотного во плоти. И помышляя, что рождается принесший в жертву себя за весь мир, соединяет неминуемые мысли о самой жертве и принесении и глядит на хлеб, как на агнца, приносимого в жертву, на нож, который должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья в напоминании копья, которым было прободено на кресте тело Спасителя. Не сопровождает он теперь своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей, современных случившемуся, не переносит себя в минувшее. То время, когда свершилось сие принесение в жертву, то предстоит впереди в последней части литургии. И к всему предстоящему он обращается издали, прозревающую мыслью, почему и сопровождает все священное действие словами пророка Исаии. Издали из тьмы веков, прозревавшего будущее чудное рождение, жертвоприношение и смерть, и возвестившего о том с ясностью непостижимую. Водружая копье в правую сторону печати, произносят слова Исаии. Как овечка ведется на заколение, водрузив копье потом в левую сторону, произносит. И как непорочный ягненок, безгласный перед стригущими его, не отверзает уст своих, водружая потом копье в верхнюю сторону печати. Был осужден за свое смирение, в смирении его суд взяться. Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного агнца. Слова «Род же его, кто исповесть?» И приподъемлет потом копьем вырезанную середину хлеба, произнося «Яко вземлется от земли живот его». И начертывает крестовидно во знамение крестной смерти его. На нем знак жертвоприношения, по которому он потом раздробится во время предстоящего священного действия, произнося «Жертва приносится, агнец Божий, вземлющий грех мира сего за мирской живот и спасение». И обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобие агнца, приносимого в жертву, водружает копье в правый бок, напоминая вместе с заколением жертвы прободения ребра Спасителева, совершенное копьем стоявшего у креста воина, и произносит «Един от воин копьем ребра его прободи, и аби изыди кровь и вода, и видево и свидетельствово, и истинно есть свидетельство его». И слова сии служат вместе с тем знаком диакону к влитию в святую чашу вина и воды. Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совершаемое иереем, то напоминая ему о начинании священных действий, то произнося внутри самого себя «Господу помолимся». При всяком его действии, наконец, вливает вина и воды в чашу, соединив их вместе и спросив благословения у иерея. Таким образом, приготовлены и вино, и хлеб, да обратятся потом во время возвышенного священного действия предстоящего. И во исполнение обряда первенствующей церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда при помышлении о Христе о всех тех, которые были ближе к его сердцу и исполнением его заповедей и святостью жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части в воспоминаниях, положить на том же дискосе возле того же святого хлеба, образующего самого Господа, так как и сами они пламенели желанием быть повсюду своим Господом. Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу воспоминания Пресвятой Богородицы и кладет ее по правую сторону святого хлеба, произнося из псалма Давида: «Предста, царица, одесную тебя, а ризы позлощены, одеяние приукрашено». Потом берет третью просфору воспоминаний святых и тем же копьем изъемлет из нее 9 частиц, 3 ряда, по 3 в каждом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов, и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя святых отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей, и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребренников, восьмую во имя Бога Отец Иакима и Анны и святого. Его же день, девятую во имя Иоанна Златоуста и Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых, и полагает все 9 изъятых частиц на святой дискос возле святого хлеба по левую его сторону. И Христос является среди своих ближайших, во святых обитающих зрится, видимо, среди святых своих. Бог среди богов, человек среди человеков. И, принимая в руки священник четвертую просфору в поминовение всех живых, изъемлет из нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан. И, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовение всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея, его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемля отдельно во имя каждого, о котором его просили, или во имя которого он сам хочет изъять. В заключение же всего и спрашивает и себе отпущение во всем, и также отъемля частицу за себя самого, и все их полагает на дискосе возле того же самого хлеба внизу его. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего агнца, изображающего самого Христа, собрана вся церковь его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын человеческий является среди человеков, ради которых он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею самые крупицы на дискосе, дабы ничто не пропало из святого хлеба, и все бы пошло в утверждение. И отошедший от жертвенника поклоняется иерею, как бы он поклялся самому воплощению Христову, и приветствует в всем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление небесного хлеба на земле. И приветствует его кождением фимиама, благословив прежде кадила и читая над ним молитву. «Кадила тебе приносим, Христе Боже наш, воню благоухания духовного, который, принявший во превыше небесный твой жертвенник, вознеспасли нам благодать Пресвятого твоего Духа». И весь переносится мыслью иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время небо на землю. Небо стало вертепом, и вертеп – небом. Обходив звездицу, две золотые дуги со звездой наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над младенцем, сопровождая словами: И пришедшая звезда стала вверху, иди же бе отроча на святой хлеб, отделенный на жертвоприношение, как на новородившегося младенца.